природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгард Запашный, радио «Спутник». В студии находимся вместе с Алексеем Красильниковым.
Я вас приветствую.
Я вас приветствую. Что-то много разговоров вокруг «Черной пятницы», «Черной пятницы»,
так
«Черной
пятницы». Вот она, черная-то.
Да,
черни некуда.
Почему черни некуда? Это такой рекламный слоган, да, который сейчас используют маркетологи для того, чтобы привлечь посетителей в свои магазины. При всем при этом пятница далеко не пятница. Она и на субботу распространяется, и на воскресенье, и даже на следующие дни.
Я вот подумал, черный — это почему? Ведь черный понедельник, черный вторник — это всегда какие-то страшные вещи. Там биржи рушились, рубль падал. Черный. А тут черная пятница, и ассоциация должна быть теплая. Ну, как сказать, добрая. А так, да, сейчас эти акции очень растягивают во времени. И скидочные, и промо-акции. И я очень хорошо запомнил, у нас был в эфире маркетолог, который сказал, никогда не покупайтесь на сообщения об акциях и об скидках, просто потому что они почти всегда есть. То есть, если искать товар, всегда можно, почти всегда можно на него найти какую-нибудь скидку или акцию.
Ну, это пришло к нам оттуда, да?
А к нам из Штатов, да. Потому что День Благодарения был же вот днем ранее.
Это первое. Второе, что эти дни всегда выглядят как штурм магазинов, да, вот эти модные видео, когда открываются и толпы людей забегают, сносят все, вот этот мнимый ажиотаж. Но мне кажется, это люди, которые просто ведутся на рекламу, потому
конечно,
что она хорошо
сделана. Ну и скидки тоже есть хорошие. Здесь уж что говорить, иногда, если особенно
следить.
Ну
это распродажа.
Да, ну по сути, да, но тем не менее. Получить что-нибудь приятное, нужное, во что, может быть, целился в течение года, а тут можно бац и попасть.
Ну, наверное. Я в такое верю, что либо этот товар должен быть завтра уже просроченный, то есть надо брать его сегодня, либо просто мода на определенные вещи уходит, uh-huh. например, на плоский телевизор, потому что завтра будет еще площе.
Площе.
Вот.
Это неплохо.
Да, и сегодня надо взять, ну, есть возможность купить вот такой. А они уже знают, что завтра будет там поставка новой партии или новых
в этом
технологий.
Смысле, слово нравится – ликвидация товара.
Ну,
это как распродажа, да. А ликвидация, мне представляешь, что по ней стреляют или взрывают, ликвидируют.
Нет, вы-то с этим товаром потом можете делать, что хотите.
Это правда.
Так, что у нас сегодня в новостях?
Как раз и призывают не вестись на эти акции. Причем даже свою акцию контракционную сделали в Испании, если я правильно понял.
Да, она называется «Зеленая пятница». То есть там, где есть черная, там всегда есть альтернатива, или она должна быть создана?
Сейчас немножечко прям политикой или какими-то такими историческими. Черные против зеленых. Ну, зеленые есть партии, да, вот черных не знаю.
Красных обычно, да, вызываются
это
такие
тоже
моменты. Но здесь, да, есть активисты, которые предлагают сделать «Зеленую пятницу» для популяризации разумного потребления. Что такое разумное потребление? Ну, давайте поговорим на эту тему. У нас эко-активист, эко-блогер на связи Дарья Сенатова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дарья, как вы относитесь к «Черной пятнице»? Что вы сегодня чувствуете?
Как я отношусь к «Черной пятнице»? Я могу только сказать, что это действительно большинство людей ведут себя совершенно неразумно, покупаясь на эти мнимые распродажи, особенно в нашей стране. Хочу сказать, что сезоны распродажи бывают куда более выгодные, чем распродажи в «Черную пятницу». И действительно люди от того, что когда-то не успевают отследить цену товара,
Мы вас слышим.
Картинка пропала. Когда-то не успевают отследить цену товара, когда-то им просто не хочется этого делать, потому что обманная вот эта скидка в большей части очень удовлетворяет именно эмоциональное состояние человека. Скажем так, я отношусь негативно к этому, я в этих акциях не участвую, я больше за зеленые, действительно, пятницы. Вот вы подметили о том, что в Испании ввели зеленую пятницу. Я хочу сказать, что наша страна тоже не осталась в стороне, и достаточно крупный наш известный банк тоже сделал зеленую пятницу, и если, например, человек не совершает покупок 27 ноября, по определенным категориям, это одежда, красота и так далее. Ну, то есть все, что человек в основном покупает в черную пятницу, ему возвращается большой кэшбэк. Это очень круто на самом деле. Также у нас, наверное, нельзя говорить, да, по названию компании.
Зеленый банк тоже... уже, мне кажется, все поняли, про какой банк. Или это какой другой банк.
Ну вот. Еще компания достаточно известная, мебельная, сделала тоже зеленую пятницу. Сейчас можно вернуть старую мебель этой компании с 27 ноября по 2 декабря и получить 60% стоимости от этой мебели. Я считаю, что это отличные вообще сподвижки нашего зеленого курса.
Дарья, ну вот в своем инстаграме вы целый пост посвятили и назвали, что это все поле чудес для дураков. А можете привести свои аргументы?
Да. Ну, конечно, я могу, ну, как бы, понимаете, я сейчас не могу, например, назвать, но я так скажу. К примеру, парфюмерный магазин косметики, это большая сеть, крупная достаточно, они перед «Черной пятницей», даже до 11.11, так как с 11.11 у нас начинаются а-ля распродажи в честь «Черной пятницы», они увеличивают загодя цены, и потом, соответственно, по мере возможности их спускает. И в черную пятницу у них достигается пик. Но на самом деле там, ну не знаю, ну возможно, если 10-15% выгоднее будет для клиента, это будет хорошо, скажем так.
Дарья, можно вам эко-вопрос? Исходя из того, что в распродажу, по идее, подразумевается, что покупают много. А это ли не плюс, если значительное число товара, который уже залежался, на производство которого были потрачены ресурсы, у этого товара есть свой углеродный след, углеродный же след, так называется, если я правильно помню, и он будет распродан, его не выбросят, то есть он, грубо говоря, пойдет туда, куда нужно, и он не будет выброшен, и опять же загрязнять ничего не будет. Так это ж не прекрасно ли?
Давайте начнем с того, что на самом деле 80% людей бегут по этим распродажам и хватают все подряд, не задумываясь, нужно им это или не нужно. В своем посте я указала, первое, что нужно сделать, это составить список. Например, у меня реально закончилась, ну это такие девичьи разговоры, закончилась тушь для ресниц. Вот она мне реально действительно нужна. А люди просто бегут и хватают все подряд. И это действительно, как вы говорите, оставляет след, потому что производители только наращивают свое производство. Давайте я вам чуть-чуть по цифрам, да, приведу.
Давайте.
По данным Greenpeace, например, на производство одной футболки, всего лишь футболки, уходит 2700 литров воды. Вы представляете, столько расходует человек за 900 дней. Дальше она просто утилизируется, и только четверть текстиля у нас перерабатывается. И все это загрязняется, наши водные ресурсы, которые потом идут... простите, вот в наши питьевые экраны.
Но вы понимаете? Имеете в виду, вы сейчас правильно выразились, не на производство одной футболки, а, наверное, на потребление одной футболки. Ну, в смысле, вот я взял футболку...
Нет.
2720 литров, это именно... прям информация у них. Институт воды даже такой есть.
Да?
Но это нет, имеется в виду, что для выращивания хлопка, потом на производство, на охлаждение, в сумме набегает.
То есть это все этапы, да, учитывались все этапы. Это цифры, которые привел именно Greenpeace. То есть в них сомневаться, ну, я считаю, что нет смысла никакого. Это общедоступная информация. Что хочу сказать. Например, по сравнению с 2019 годом, в 2020 году интернет-ритейлеры увеличили свой доход на 80%. Вы можете представить себе? Это колоссальная вообще цифра, колоссальная. Люди просто от того, что сейчас у них появилось чуть больше возможности купить, там, я не знаю, например, там, не одну рубашку, а три рубашки, да, или не одно платье, а три платья. Даже если, вот, не знаю, сами вот скажите, пожалуйста, вот все ли из своего гардероба вы носите?
Я некоторые вещи 20 лет ношу. Прям не стесняюсь, это я очень люблю вещи с историями, естественно, которые еще не обветшали.
Ну, вот тут я честно скажу, у меня я тоже прикипаю к вещам, и у меня есть там куртка, которую я уже лет 20 назад в Венгрии купил, кожаную, ношу ее. Но есть также вещи, которые я и не ношу по 20 лет, просто жалко выкинуть, они у меня лежат в шкафу.
Вот к чему это все и ведет, понимаете? Потому что у человека даже при полном гардеробе всегда срабатывает психология того, о, мне нечего одеть. Что делать, ребята? Пора бежать на распродажу.
Это, наверное, больше для девочек. Мужчины-то так не очень часто рассуждают.
Ну, есть шопоголики и мужчины, я думаю, что это к половине. Не, ну, конечно, к женщинам это больше отношение имеет в любом случае, чем к мужчинам. Мужчины более рациональны на самом деле, но даже если жена идет, к примеру, в маркет какой-то, она сама, например, покупает там опять 105-ю пару джинс, 105-ю пару рубашек и так далее, которые просто у супруга этого висят и пылятся в шкафу, и не факт, что он вообще это когда-то наденет, понимаете? Далее это идет на свалку, и только четверть из этого перерабатывается.
Дарья, разрешите тогда еще один здесь продолжение вопрос. Шеринговый принцип, шеринговой экономики, я вот даже не знаю, как шеринговое поведение, вот войдет в обиход, в повседневность для большинства. Не в том смысле, что у одной семьи, там, не знаю, у одного этажа в доме рубашка одна на всех, а в том смысле, что вот как-то, да, что у меня не обязательно свое, а вот, допустим, автомобиль берется в шеринг. Продукты каким-то тоже таким образом будут использоваться, чтобы где-то потом поступает в банк. То есть не так, что я купил, я выбросил, а я купил, воспользовался тем, что нужно, а потом возможны варианты.
Давайте я вам расскажу по поводу шеринга. Автомобильный шеринг у нас уже внедрен, он достаточно активно внедрен по всем регионам. У нас внедрен, да, шеринг автомобилей, это повсеместно уже. Шеринг продуктов – это очень интересная на самом деле тема, и она у нас сейчас активно распространяется. У нас есть несколько платформ, на которых простые обыватели, вот как мы с вами, например, они делятся продуктами. То есть, например, мне не нужна мука, либо у меня остались какие-то овощи, но я уезжаю в отпуск, и на этой платформе размещаю свои овощи, а вы, к примеру, находите для себя нужный вариант и забираете у меня. Это прекрасная, на самом деле, альтернатива скоплению отходов. Сейчас до конца года мы очень надеемся, что этот законопроект действительно внесут, и ритейлеров будут освобождать от налогообложения, если они будут в благотворительных целях делиться продуктами тех, которые у них остались, а не просто нести их на свалку.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, что могу сказать?
Ну, сложный вопрос.
Сложный
очень
вопрос,
много
почему? Да, с одной
идеалистичного
стороны,
какого-то.
С одной стороны, и это все рабочие места. Если мы с вами будем носить футболки по 20 лет, не меняя, экономика будет совершенно другая. Просто совершенно другая. Это и потеря рабочих мест, и много с этим связано. С другой стороны, да, вопрос стоит глобальный о загрязнении планеты в целом и ненужными вещами, и дополнительным мусором, и все остальное. В общем, в эту тему нас сегодня погрузила Дарья Синатова, экоактивист, экоблогер. Друзья мои, мораль басни такова. Не ведитесь на любую рекламу. Анализируйте, и все будет в вашей жизни хорошо. Алексей, я хочу вот чем поделиться. На протяжении, честно скажу, нескольких месяцев, время от времени мне присылают информацию про одного человека, который посвящает свою жизнь лосям. Вот мы часто в Инстаграме видим каких-то людей, которые обнимаются со львами где-то в Африке, там с тиграми целуются где-то в Индии. И это все умиляет, это все производит впечатление. Там парень в Америке в бассейне плавает с тиграми, я знаю этого парня. А тут вот вдруг такой необычный ход – лоси. В буквальном смысле слова. И парень, бывший спецназовец, кстати, вдруг решил спасать лосей. И делает это уже несколько лет, и парень... Но фактически занимается этим в одиночку.
Мне кажется, что... это уже готовый просто прекрасный сценарий для фильма, для документалки, для какого-нибудь, да. любого из популярных нынешних
да,
онлайн-сервисов.
Там прям хоррор.
Вот.
Там хоррор, потому что, к сожалению, во всей этой истории страдает не только он, как человек, который такой Маугли для лосей, но и лоси, на которых на постоянной основе покушаются браконьеры. То есть, я только что почитал материал РИА Новостей, специально прорезают ограду, выпускают этих лосят, которых он только-только восстановил. Значит, гонят по несколько километров, втыкают кол в грудь, стреляют по ногам, оставляют ранеными, но... Жалко все это, жалко, и непонятно, почему до сих пор большие люди не вмешались и не помогают этому парню, потому что дело благое. Буквально вчера или позавчера, да, опять в том же интернете и даже по федеральным каналам показали лося, который целую неделю уже умирает рядом с дорогой. Просто случайно его заметили, а он лежит, двигаться не может. В общем, давайте познакомимся с этим человеком. Алексей Седой, владелец частного лосиного питомника «Белый лось». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот неужели все так плохо? Потому что ну вроде как вы человек, который позиционирует себя спасающий животных, и вокруг вас должно аккумулироваться большое количество людей, но все выглядит так, как будто вы до сих пор одинок.
Здесь такое очень спорное утверждение, что одинок, потому что в социальных сетях, например, колоссальнейшая поддержка идет. И очень большое количество людей, вот им действительно откликается тема не просто лосей, да, а именно тех, кто никому не нужен. Потому что по факту, к сожалению, получается так, что в России лоси никому не нужны. Даже на государственном уровне. Вы сейчас рассказали по поводу лося, который неделю пролежал. Немножко не так, он пролежал там четверо суток, ну то есть пять дней, да, если сутки считать четверо. И, собственно, вся эта история получила огласку, опять же, благодаря тому, что я выехал туда на место. Да, ехал я только 6 часов в одну сторону, там его осматривал на протяжении нескольких часов. И, к сожалению, мне информация слишком поздно пришла. На тот момент, когда уже лосю, к сожалению, помочь ничем невозможно было. У него развилась травма позвоночника, у него уже был некроз левой задней ноги. Хотя, если бы это было там в течение первых нескольких часов, там 4-5 часов сразу после дорожного транспорта происшествия, шансы у него объективно были. И проблема лосей, это же проблема не только конкретно лосей, проблема абсолютно всех животных, которые относятся к категории диких в России. Потому что государство не обращает внимания, там, считает, что это не приоритетно. Но в то же самое время мы все, кто занимаемся дикими, прекрасно понимаем, что если исчезнет один вид, то по цепочке пойдет второй, третий и так далее.
За
20 лет там сократилось количество популяции.
Алексей, расскажите, вот, пожалуйста, вот про ваше хозяйство. Мы вас представили как владельцы частной территории, частного заповедника. Насколько она большая? Насколько близко вы находитесь с рядом с зонами, где действительно разрешена охота? Потому что ну, много резонансных случаев говорит о том, что кто-то специально ваших лосей из вашего заповедника выгоняет только для того, чтобы потом в дальнейшем застрелить.
Пока еще не заповедник, пока это хутор, объективно. Mm-hmm. И я уже не первый год с Минприроды по этому поводу общаюсь и в формате переписки, и в формате живого разговора, чтобы наконец-таки добиться статуса заповедника или хотя бы особо охраняемой природной территории. Потому что это всего 150 километров от Москвы, да, и при этом это Московская область. Uh-huh. И проблема заключается в том, что сразу за границей моей земли начинаются границы Гослесфонда. Так вот, браконьеры, если вначале они использовали тактику, пока не было сильной огласки, они использовали так, когда они заходили непосредственно ко мне на землю, uh-huh. да, и прямо у меня, например, на территории убили рубина ножом, то сейчас они используют чуть другую тактику. Они ломают забор, причем нормальный, хороший, крепкий забор из профлиста. Они его целенаправленно выламывают, дальше залезают внутрь вольер, выгоняют. Вот крайний раз это событие было 1 ноября, когда они надеялись на троих вытолкнуть, то есть самого крупного самца, лосиху и лосенка. Uh-huh. которого она родила. И на секундочку, это первый лосенок, который родился вот у меня на территории. Это огромнейший успех, потому что лосиха пострадала от браконьеров, когда еще была маленькая, да, с травмой ноги. А потом в следующем году, то есть вот в минувшем, там, в 2020 году, она также пострадала от браконьеров. И у нее жизнь, как говорится, полна приключений.
Скажите, а вот вы там один?
Да.
А тогда можно у вас уточнить такой момент? Если есть люди, которые каким-то образом хотели поучаствовать, а что можно сделать? Как-то можно помочь? Вы сказали, что информационно-соцсетевым шум поднять можно. Но вот на практике есть какие-то способы, методы, которыми можно посодействовать?
Да, достучаться наконец-то до Александра Александровича Козлова, министра природных ресурсов, на предмет того, чтобы все-таки расширить особо охраняемую природную территорию, которая находится от меня, там, если я правильно помню, в 5 километрах. До большего размера, до 8 тысяч гектаров, хотя бы там статус заказника, да, присвоить данной территории. Тем более, что по факту никто в Шаховском, например, районе не занимается этим. Хотя огромнейшие территории. Более того, в Подмосковье и в Центральной России никто не занимается лосями. У нас всего на всю Россию 7 лосеводов, то есть самая известная Смоковская лосиная ферма Кострома. Это Печоры и Лычский заповедник, у которых из сотен лосей больше 60%, если я правильно помню, 65% потери это от рук браконьеров. У меня из 16 подопечных на данный момент живо 7. Да, 8 у меня это потери от браконьерства, и только один маленький лосенок, он ко мне приехал с тяжелым воспалением легких, там уже, к сожалению, слишком поздно было.
Алексей, можно я задам вопрос? А за счет чего вы существуете? Ведь прокормить даже то количество лосей, которое сейчас у вас есть, это стоит, ну, далеко не маленьких денег. Обеспечить инфраструктуру тоже. Вот кто вам помогает?
Два момента. Первое, все-таки руки есть, голова есть, зарабатываю. Да, это на текущие вот расходы. А потом лоси не так сложны в содержании, я имею в виду по расходам, потому что это не крупные хищники, которым там постоянно требуется большое количество мяса. У лосей единственное на данный момент, вот именно вот в этот период времени, в ноябре, я использую в качестве прикорма морковь. Это, собственно, основной расход на них. Все остальное – это заготовка веточных кормов, это вопрос обеспечения безопасности, да, это вопрос там ухода, лечения и так далее. Это как раз там делается за мой счет. Единственное, там, что я задействую, это краудфандинг для того, чтобы развивать огораживаемую территорию. Хотя по факту ни мне, ни лосям этот забор не нужен объективно. То есть этот забор просто сдерживающий фактор для браконьеров.
То есть лоси не уходят от вас?
Нет, они не уходят не только от меня. Они, в принципе, не уходят от лосевода. И более того, сейчас вот за минувшие там, порядка 5-6 лет происходят определенные изменения в поведении лосей. Это фиксируется не только здесь, в Подмосковье, но и по всей России. Во-первых, они начинают объединяться в семьи. Это уникальный случай, когда раньше с лосихой сходились только в брачный период, а сейчас многолетний уже опыт у них нахождения в семье. То есть, вот, например, у меня недалеко живет лосиха с лосем взрослым, ему 9 лет, ей 8, и они ходят с двумя замечательными малышами. Угу. То есть вот, и плюс у них достаточное количество кормовой базы, я говорю сейчас про своих, да, у них ощущение того, что их любят, что они нужны, и поэтому они никуда и не уходят. То есть по факту забор не нужен. А у меня лосиха, которую выгнали, она дважды пыталась сама вернуться домой. Дважды я ее практически доводил до дома.
А какая у вас территория?
На данный момент у меня огорожено всего около 6 гектаров, это крайне мало. Угу. Хотя потенциально хотя бы вот вторым этапом огородить там порядка 17 гектаров.
А земли вокруг достаточно, да?
Да, земли вокруг достаточно. То есть для того, чтобы, например, огородить вот просто территорию хутора, это там порядка там 17-20 гектаров, требуется на данный момент, с учетом роста металла в 3,5 раза, колоссальнейшее вложение. И, к сожалению, да, при всем моем желании, при всем моем старании, и при том времени, о котором я провожу с подопечным, я понимаю, что за короткий там какой-то период времени я столько денег не заработаю.
У нас минута осталась. Значит, я только что подписался на ваш Инстаграм. Да, дорогие друзья, я легко нашел его, Алексей Седой. Алексей, я вас попрошу после нашего эфира связаться со мной. Просто напишите мне в директ, я вам обязательно отвечу. Значит, давайте вот что сделаем. Я пообещаю, что в самое ближайшее время я постараюсь связаться с Александром Александровичем Козловым, которого вы только что сами упомянули, для того, чтобы попробовать хоть как-то сдвинуть ваш вопрос. По крайней мере, попросить министра действительно углубиться в это серьезное благое дело. Дальше мы с вами обсудим какие-то еще шаги, к каким людям, к каким депутатам мы с вами можем обратиться. Договорились?
Да, благодарю. Очень признательна за поддержку.
Спасибо вам большое. У нас на связи был Алексей Седой, человек, который занимается спасением животных, лосей и даже кабаны в его
ведении. Мне кажется, это какая-то уникальная совершенно жизненная позиция. Вот так вот взять подопечными диких животных, которые действительно подвергаются вот какому-то дикому, я не понимаю. Ну, я готов понять, что охота для многих привлекательна. Это очень древние традиции, очень древняя история. Но вроде как в 21 веке так вот заниматься еще и браконьерством, мне кажется, это как-то уже дико.
Это уже не охотники, это уже садисты.
Ну, да.
Те люди, которые специально занимаются издевательствами над животными в такой форме, с оружием в руках, это не охотники. Друзья, мы скоро вернемся, поговорим. У нас еще есть несколько серьезных тем.
Природа с Эдгардом Запашным.